Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Когда мы осмысляем наши ощущения, из всех черт, которые можно в них выделить, наиболее характерным оказывается контраст между мыслью и чувством. Я попытаюсь сформулировать некоторые особенности этого различия. Во-первых, наши чувства обладают какой-то характерной простотой, если их сравнивать с тем, что может быть названо биполярностью мысли. Когда бы мы ни думали, мы всегда более или менее сознаем различие между мышлением правильным и мышлением неправильным, между удачной работой мысли и работой неудачной. Различие между правильным и неправильным, хорошим и дурным, истинным и ложным являются собой особые случаи этого противопоставления. И совершенно ясно, что каждое из этих различий могло возникнуть только в сознании мыслящего существа. Дело не только в том, что эти пары отражают различия, и даже не в том, что они являются противопоставлениями. Различия и противопоставления могут возникать и в простых ощущениях. Например, различие между красным и синим — противопоставление горячего и холодного, приятного и болезненного. Те различия и противопоставления, которые дают мне право говорить о мысли как о явлении биполярном. Различия совершенно другого рода. В сфере чувств мы не найдем соответствий тому, что в случае с мыслью может быть названо мыслью ошибочной или мыслью ложной. Самое общее название для явлений такого рода — неуспех. Неуспех и его антоним — успех предполагают, что деятельность, которая может потерпеть неудачу или достичь успеха, является не только деланием чего-то, но и попыткой что-то сделать. Здесь слово «попытка» связано не просто со способностью к волевому решению, но с деятельностью, которая ставит перед собой определенные задачи и оценивает свой успех или неудачу в соответствии со стандартами или критериями, которые она таким образом навязывает себе. Во-вторых, чувства несут на себе особую печать интимности по сравнению с тем, что можно назвать публичностью мысли. На улице может одновременно мерзнуть 100 человек, но ощущение холода будет индивидуальным для каждого. Впрочем, как только все эти люди подумают, что термометр показывает 22, по Фаренгейту мысль эта будет для всех общей, общественной. Сам акт размышления о термометре может быть или не быть актом совершенно частным, однако мысль в плане того, что мы думаем, вовсе не акт размышлений на данную тему. Точно так же ощущение — в смысле того, что мы ощущаем, не является актом переживания ощущения. В последнем абзаце я указал на различие между актом ощущения и актом мысли. Теперь я говорю о различии между тем, что мы чувствуем, и тем, что мы думаем. Холод, который ощущают наши 100 человек. Это не физический факт, состоящий в том, что сейчас на улице 10 градусов мороза. Более того, это ощущение никак не связано с упомянутым фактом. Если бы среди них оказался человек, который долго жил в холодном климате, он не почувствовал бы холода в этих условиях. Это просто ощущение в них, точнее говоря, 100 разных частных ощущений, каждое из которых принадлежит только тому, кто его переживает, хотя имеет что-то общее с ощущениями всех остальных. В то же время факт, утверждение или мысль о том, что сейчас 10 градусов мороза, это не 100 разных фактов, утверждений или мыслей. Это один факт, одно утверждение, одна мысль, которые признают, которые высказывают, которую думают 100 разных людей и то. Что здесь было сказано о связи между разными людьми в том, что они соответственно чувствуют и думают. В равной степени верно для связи между разными случаями, соответственно, переживания и размышления в жизни отдельного человека. В-третьих, если два выведенных различия поставить рядом, можно будет сказать, что мысли могут противоречить друг другу или подтверждать друг друга, в то время как ощущениям это не дано. Если кто-нибудь кроме меня считает, что сейчас 10 градусов мороза, можно сказать, что он со мной согласен. И факт такого согласия пусть и не доказывает мою правоту, но, по крайней мере, делает ее более вероятной. Если я думаю, что сейчас 10 градусов мороза, а кто-то другой так не думает. Мы противоречим друг другу, и кто-то из нас должен быть неправ. Однако, если мне холодно, это мое чувство никак не следует из чьих-либо ощущений холода или тепла. Никто не может объявить о согласии или несогласии с моими ощущениями. Иногда говорят, что наши ощущения всегда существуют здесь и сейчас, ограничены в своем существовании местом и временем, в которых они переживаются, в то время как то, что мы думаем, всегда является чем-то вечным, не имеющим своего места обитания в пространстве и времени, существующим всегда и везде. В некотором смысле это, наверное, справедливо. Однако в настоящий момент лучше будет считать это утверждение слишком сильным, по крайней мере, в отношении его второй части. Существование того, что мы чувствуем, безусловно, ограничено рамками места и времени, в которых мы это переживаем. Опыт ощущений — это вечный поток, в котором ничто не остается неизменным, который мы можем назвать остановившимся или повернувшим вспять. Имея в виду не идентичность ощущений в разные моменты времени, а всего лишь большее или меньшее сходство между разными ощущениями. Попытки отрицать этот тезис, попытки вызвать из забвения метафизическую сказку о темных подвалах, в которых хранятся все возможные чувства, которые в данный момент никто не переживает, можно оправдать только ужасом перед изощренными старыми стараниями свести весь мир опыта только к ощущениям. Представить Вселенную в виде фантасмагории чувств. Правильный ответ на эти софизмы — не. В таком случае мы должны придать чувствам свойства, присущие мыслям. А. В нашем опыте больше, чем просто чувства, там присутствует также и мысль. Однако для того, чтобы подчеркнуть различие между чувством и мыслью, нет необходимости утверждать, что все объекты мысли вечны. Достаточно будет только отстоять утверждение, что, думая, мы имеем дело с протяженными во времени объектами, пусть даже они и не вечны, с чем-то действительно повторяющимся как фактор нашего опыта, и не обязательно требовать бесконечного повторения такого объекта. Не нужно задаваться вопросом о вечной истинности, чтобы это не значило факта, что однажды утром термометр показал 10 градусов мороза. Нам будет достаточно сказать, что эта истина познаваема более чем для одного человека, а для одного и того же человека более чем один раз. Если мы сравним поток чувств с течением реки, мысли будут иметь, по крайней мере, относительное постоянство песка и скальных пород, образующих речное ложе. Здесь будет не лишним сделать одно предостережение. Я ввел различие между деятельностью мышления и ощущения и тем, что, соответственно, мыслится и чувствуется. Общеизвестно, что такие слова, как мысль, чувство, знание, опыт, имеют двоякое значение. Они относятся как к деятельности мышления, так и к тому, что мы думаем, как к процессу ощущения, так и к тому, что мы чувствуем, как к работе познания, так и к нашим знаниям. Когда мы употребляем эти слова, очень важно не путать между собой эти две половины их смысла. Мое предостережение в следующем. Важно также помнить, что соотношение между этими двумя половинами смысла отнюдь не одно и то же для всех перечисленных здесь слов. Мысли и чувства отличаются друг от друга не только тем, что чувствуемое нами совершенно не то, что мысли, и не тем, что акт мышления вовсе не акт чувствования, но и тем, что связь между актом мышления и тем, что мы думаем, принципиально отлична от связи между актом чувствования и тем, что мы чувствуем. 2.2. Чёвы. Если теперь рассмотреть чувство само по себе, то можно будет обнаружить, что мы имеем дело с опытом двух разных типов, называемым одним и тем же словом. Во-первых, мы говорим, что горячее и холодное, твердое и мягкое вещи, которые мы чувствуем. В Шотландии о запахе говорят, что его чувствуют. Расширяя подобным образом сферу употребления слова «чувствовать», мы можем применить его к звуку или цвету. На самом деле это английское слово не употребляется так широко. Для этого мы применяем слова, выведенные из латинского корня «sentire». Специализированную деятельность по восприятию цветов, звуков, запахов и тому подобное мы обобщенно называем «чувствованием». Или, в широком смысле, ощущением. Во-вторых, Мы говорим, что можно чувствовать удовольствие или боль, злобу, страх и тому подобное. Здесь мы также имеем дело с общей деятельностью ощущения, специализированной по различным родам, причем в каждом роде точно определено, что мы чувствуем. Эти чувства, естественно, принадлежат не к тому классу, который мы назвали ощущениями. Для того, чтобы подчеркнуть различие между этими классами, назовем эти чувства эмоциями. Различие между этими двумя типами чувств — это не различие между двумя видами, принадлежащими к одному роду, не различие между видением и слышанием или между чувством озлобления и чувством страха. Видение и слышание — различные специализации общего рода ощущений, так что акт видения — это один акт ощущения, а акт слышания — другой акт того же ощущения. Если нам доводится одновременно видеть и слышать, а это бывает часто, хотя и не всегда, мы одновременно совершаем два акта ощущения. Между ощущением и эмоцией существует еще более тесная связь. Если ребенок пугается при виде алой занавески, пылающей в лучах солнца, в его сознании нет разделения на два переживания — на ощущение красного цвета и на ощущение эмоции страха. Его сознание заполнено одним переживанием, ощущением пугающего красного цвета. Разумеется, мы можем разложить это переживание на два элемента — чувственный и эмоциональный, однако такое разделение не будет делением на два независимых друг от друга ощущения. Как можно было бы разделить видение красного цвета и одновременное слышание колокольного звона? В процессе переживания эти два элемента не просто смешиваются, а объединяются в соответствии с определенной структурной схемой. Характерную сторону этой схемы можно определить словами, что ощущение предшествует эмоции. Предшествование здесь не означает приоритета во временной последовательности. Если бы это имело место, можно было бы говорить не об одном, а о двух переживаниях. Здесь нет также и причинно-следственной связи, поскольку эмоция — это не просто следствие ощущения, а самостоятельный и отдельный элемент переживания. Это не идентично и логической связи между посылкой и следствием. Впрочем, говоря о таких явлениях, мы используем слова «потому что». Мы говорим, что ребенок испугался, потому что увидел занавеску, хотя видение занавески и испуг не являются двумя отдельными переживаниями. И тем не менее, как ни описывай взаимосвязь такого типа, она нам хорошо знакома. Напрягая бицепс, я поднимаю предплечье. Напряжение мускула и движение руки — это не два физических действия, а одно. Это действие можно разложить на две составляющие, причем мускульное сокращение предшествует изменению положения руки дру поднимается. Потому что сокращается бицепс. Хотя в анатомическом плане бицепс не может сократиться до того, как поднялась рука. Для того, чтобы охарактеризовать подобную взаимосвязь между ощущением и эмоцией, я назову эмоцию эмоциональным зарядом соответствующего ощущения. А поскольку нам желательно сохранить различие между актом ощущения, тем, что мы ощущаем, то термин ощущения мы ограничим только актом ощущения. А в данном контексте будем говорить о соответствующих чувствах. Можно, наверное, сказать, что каждое чувство имеет собственный эмоциональный заряд. Это утверждение трудно сколько-нибудь серьезно проверить, отчасти потому, что трудно поставить соответствующие опыты. Ведь обычно мы переживаем одновременно очень большое количество разнообразных чувств и не можем с уверенностью сказать, имеет ли каждое из них определенный эмоциональный заряд. Эти трудности можно объяснить и тем, что в жизни мы привыкли, следуя повседневным нуждам, гораздо внимательнее следить за нашими ощущениями, чем за эмоциями. Привычка стерилизовать наши чувства, игнорируя их эмоциональный заряд, не является в равной степени общепринятой для людей всех слоев и состояний. Похоже, что она особенно характерна для взрослых и образованных людей, принадлежащих к тому, что называют современной европейской цивилизацией. Среди них она более развита у мужчин, чем у женщин, и менее развита у художников, чем у всех остальных. Если заняться так называемой цветовой символикой Средневековья, можно будет заглянуть в мир взрослых и образованных европейцев, которые не стерилизовали свое чувство цвета. В этом мире каждый, кто, увидев какой-либо цвет, осознавал это свое ощущение, тут же осознавал переживания, соответствующие эмоции. Подобная способность встречается и сейчас среди детей и художников. У потенциальных читателей настоящей книги привычка стерилизовать свои чувства укоренилась, наверное, так глубоко, что попытка ее преодолеть повлечет за собой такое противодействие, которое не даст им свободно сделать ни одного шага в этом исследовании. Однако я полагаю, что в той степени, в какой читатель сможет осознать, что с ним на самом деле происходит, он обнаружит, что каждое чувство будет нести специфический эмоциональный заряд и что связанные таким образом чувства и эмоции являются собой. Неотторжимые элементы любого ощущения или переживания. В случае с детьми это более заметно, чем в случае со взрослыми, поскольку дети еще не обучены всем правилам того общества, для жизни, в котором они рождены. Среди взрослых это более заметно у художников, поскольку для того, чтобы быть художниками, они должны выработать в себе способность противостоять давлению этих правил. Тем, кто не является ни художником, ни ребенком, лучше всего подойти к этому вопросу, соотнеся его именно с этими примерами. Тогда, я думаю, будет легко убедиться, что чувства никогда не появляются без эмоционального заряда. Это открытие, в свою очередь, может подтолкнуть к дальнейшим опытам над собой и к заключению, что лишённое эмоций чувство. Чувство из современной философии. Это не настоящее чувство, переживаемое человеком, а результат упомянутого процесса стерилизации. По-видимому, чувство возникает в нас независимо от всякого мышления. Оно возникает в той части нашего внутреннего мира, которая существует и функционирует не ниже уровня мышления, не подвергаясь никакому влиянию с его стороны. Все, что об этом было сказано, и все, что когда-либо об этом удастся сказать, раскрывается или измышляется в результате деятельности мысли. Однако в этом случае мысль, видимо, просто наблюдает то, что от нее не зависит. Примерно та же мысль могла бы исследовать анатомию и физиологию нашего организма, которые, без сомнения, существуют и функционируют вне зависимости от того, думаем мы об этом или нет. Так ли это на самом деле, вопрос очень сложный. Сейчас нам остается лишь примириться с предположительным ответом, что это, наверное, так. Похоже, что наша чувственно-эмоциональная природа, природа живых чувствующих существ, не зависит от нашей мыслительной природы, природы мыслящих существ, и составляет некий уровень переживаний, располагающийся ниже уровня мышления. Называя этот уровень низшим, я не берусь утверждать, что он представляет меньшую важность в балансе человеческой жизни или что он составляет ту часть нашего бытия, которую мы должны презирать или преуменьшать. Я всего лишь полагаю, если мое мнение правильно, что этот уровень имеет характер фундамента, на котором строится рациональная часть нашей природы. Этот фундамент заложен в истории живых организмов, вообще и в истории каждого индивида. Он сформировался еще до того, как на нем была воздвигнута надстройка мысли, и надстройка эта может нормально функционировать только тогда, когда фундамент в полном порядке. Уровень опыта, на котором мы обычно воспринимаем наши ощущения в двойном смысле этого слова, то есть переживаем чувства вместе с присущим им эмоциональным зарядом, я предлагаю назвать психическим уровнем. Пользуясь этим названием, я имею в виду традиционное разделение между сайки, или душой, и духом, соответствующее предложенному мной разделению между чувством и мыслью, также и с самим словом «психология», которое подразумевает, что называемая так наука имеет своей целью исследования в сфере психического. А я полагаю, что психическое имеет отношение именно к этому уровню опыта, а вовсе не к уровню, характеризующемуся мыслью «смотри страница 161». Надеюсь, что мне не придется извиняться перед некоторыми из читателей за употребление слова, которая в их сознании связывается с обществом исследования психических явлений. В этой книге я буду употреблять слово «чувство» только в отношении психического уровня опыта, а не как синоним для эмоций вообще. Психический уровень в действительности содержит огромное разнообразие эмоций, однако лишь тех эмоций, которые представляют собой эмоциональный заряд для соответствующих чувств. Когда зарождается мысль, а в мои планы не входит ответ на вопрос, как же это получается, она приносит с собой эмоции нового порядка. Эмоции, которые могут возникнуть только у мыслителя, причем только потому, что его мысль движется тем, а не иным путем. Иногда эти эмоции мы называем чувствами, ощущениями, однако в этой книге я буду избегать такого словоупотребления для того, чтобы не путать этот опыт со специфическими ощущениями, которые мы переживаем на психическом уровне. 3.3. Месо. Чувство является для мысли не просто фундаментом, на котором она зиждется и к которому она может обратиться, если ей это заблагорассудится. В своей первичной и основной форме мысль, но увидимому одному, обращена исключительно на чувство, ибо именно чувство дает для нее единую и универсальную материю. Это вовсе не значит, что не может существовать вторичных мыслей. К этому вопросу мы вернемся позже. В настоящий момент нам следует ограничиться только первичной формой. Когда мы думаем о том, что выражаем такими словами, как «я устал», «сегодня жарко» или «вот голубое пятно», можно, наверное, не сомневаться, что мы думаем о наших чувствах. Благодаря акту внимания мы получаем представление о некоторых чувствах, которые мы в данный момент переживаем. Далее мы думаем об этих чувствах в соотнесении с другими чувствами, пережитыми в прошлом или доступными воображению. Таким образом говоря, «сегодня жарко», я классифицирую одно из переживаемых мной чувств как чувство температуры и сравниваю его с ощущениями температуры, к которым я привык. После этого я выражаю результат сравнения, говоря, что нынешнее ощущение подходит ближе к более горячему концу шкалы, составленной из подобных ощущений. Те же рассуждения справедливы, хотя и не с такой очевидностью в отношении высказываний вроде «вот моя шляпа». Ссылка на чувство говорящего здесь не очевидна, но вполне реальна. Когда я говорю, что это моя шляпа, я устанавливаю определенные соотношения между определенными чувствами, которые я сейчас переживаю, например, если я просто смотрю на шляпу. Я воспринимаю определенные цветовые ощущения, организованные определенным образом, и другими чувствами, которые, как мне помнится, я переживал в прошлом, например, чувством, которое я имею в виду, говоря о том, как выглядит моя шляпа, когда висит на гвозде в моем доме. Я утверждаю, что связь между этими чувствами такова, что шляпа, на которую я сейчас смотрю, не может не оказаться моей. Описание всех этих чувств и связей между ними породило бы почти бесконечное количество усложнений. Однако это не может служить основанием для скептицизма в отношении самого факта. Столь привычная победа человеческого разума — опознание собственной шляпы. На самом деле оказывается очень сложным достижением и содержит огромное количество мыслей, каждая из которых может оказаться ошибочной. Анализ такого типа может показаться вполне надежным в том случае, когда мышление называется эмпирическим. Даже когда мы формулируем утверждения относительно расстояний, формы и размеров тел, мы в конечном счете выражаем наши мысли о взаимосвязи между ощущениями, действительными и возможными. Если я говорю, да эти железнодорожные пути, хотя и кажутся сходящимися, на самом деле параллельны. Я прежде всего обращаю внимание на некоторое распределение цветов, оказавшееся перед моими глазами. Из этой картины я выделяю светлые полосы, которые называю рельсами. Затем я сравниваю вид этих полос с двумя другими изображениями. Одно получится, если подобные полосы нарисовать параллельно друг другу, а второе — если нарисовать их сходящимися. В конце концов, с помощью предостерегающих слов в действительности я убеждаю себя, что вопреки сходству между тем, что я сейчас вижу, и второй из воображаемых картин, я не должен думать, что, если я пройдусь вдоль путей, время от времени измеряя расстояние между рельсами, я получу такой же результат, какой можно ожидать, проведя пальцами вдоль воображаемых линий на воображаемой картине. И снова самый грубый анализ оказывается почти невыносимо сложным. Однако все равно никакое исследование в подобном случае, как бы запутанно оно ни было, не окажется исчерпывающим. Однако все это не доказывает, что анализ такого рода ошибочен. Мы лишь убеждаемся, что наша мысль, на удивление, быстра. Итак, наше представление о мире пространства и времени, о мире природы, или о внешнем мире, который является не миром, внешним по отношению к нам самим, поскольку мы сами оказываемся его частью. Если же мы — это наш рассудок, то совершенно бессмысленно говорить о чем-нибудь, как о внешнем по отношению к нему, о миром вещей, внешних по отношению друг к другу миром вещей, рассеянных в пространстве и времени. Это представление частично чувственное, острого говоря, чувственно-эмоциональных, и частично интеллектуальное. Чувства в нем соотносятся с цветами, которые мы видим, звуками, которые мы слышим, и тому подобная мысль с соотношениями между этими чувствами. Однако мысль сама по себе, как элемент опыта такого рода, представляет собой вещь, о которой тоже можно размышлять. Так возникает вторичная форма мысли, в которой мы размышляем не о наших ощущениях, выявляя связи между ними, а о наших мыслях. Нас интересуют принципы, согласно которым мысль в своей первичной форме исследует связи между ощущениями, или, что сводится к тому же, согласно которым существует взаимосвязь между тем, что мы в таких ситуациях думаем. Утверждения, формулируемые мыслью в этой вторичной форме, можно беспристрастно охарактеризовать как установление связи между одним актом мышления и другим актом или между одним объектом мысли и другим. Это может быть названо законами мысли, чтобы отличать их от того, что по традиции называют законами природы. Однако это вовсе не законы таинственного трансцендентного мира, далекого от мира природы или мира чувств. Это всего лишь законы второго порядка, имеющие отношение к самому миру. Эти законы формулируют, при необходимости подтверждают или опровергают, обращаясь не к чувственному опыту, связанному с видением в определенных ситуациях определенных цветов или слушанием определенных звуков. Такой опыт, очевидно, может нам помочь с формулировкой, подтверждением или опровержением лишь закона в первого порядка, а к интеллектуальному опыту размышления определенными способами к тому факту, что наши мысли организованы в некоторую упорядоченную структуру. Это вторичная функция мысли, или мысль второго порядка, традиционно отличаемая от мысли первого порядка и называемая разум в отличие от понимания, философия в отличие от науки, и тому подобное оказалось поводом для многочисленных пустых мистификаций. Как должно быть всякому понятно, любое знание выводится из опыта. Все претендующее на статус знания должно обращаться заверительной грамотой к тому же опыту. Это справедливо по отношению к метафизике, богословию или чистой математике, равно как и к железнодорожным расписаниям и пособию по игре в крикет у Издина. Однако слово «опыт» приобрело второй смысл, означая на философском жаргоне «чувственный опыт». В этом новом смысле лишь мысли первого порядка связываются с опытом, два и могут быть проверены обращением к нему. Именно поэтому мысль первого порядка была названа эмпирической. Мысли второго порядка, очевидно, не допускают такой проверки. Как же в таком случае их можно проверить или испытать? А главное, как же к ним можно прийти? Кант полагал, что они познаются неким таинственным образом, независимо от опыта. Некоторые современные философы, справедливо отвергая эту мистификацию, подсовывают вместо нее другую, утверждают, что предложение, в котором мы выражаем мысль второго порядка, это не заявление относительно предмета, который мы в данный момент обсуждаем, а утверждение, объявляющее об эквивалентности двух слов или фраз в языке, на котором мы предлагаем вести дискуссию. Нет необходимости подробно критиковать такие представления. Достаточно будет увидеть сомнительность основания, на котором эти теории построены. Главная посылка состоит в том, что все знание выводится из опыта, где подразумевается, что мысль является опытом в не меньшей степени, чем ощущение. Второстепенная посылка гласит, что мысль не является опытом. В результате мы получаем вывод, что мысль второго порядка, которая на самом деле основывается на опыте мышления, либо оказывается знанием в совершенно новом и таинственном смысле этого слова, либо же вообще не может быть названа знанием. 4.4. Проблема воображения. В предыдущем параграфе мысль и ее первичная функция описывались в связи с взаимоотношениями между чувствами. Однако такое толкование порождает одну сложность. Чувство представлено нашему сознанию лишь посредством соответствующего акта ощущения. Оно появляется, когда мы совершаем этот акт, и исчезает, как только этот акт заканчивается. Оно дается фактом такого появления, и как только оно дано, его тут же у нас забирают. Теперь предположим, что в течение нескольких секунд я держу руку рядом с пламенем и воспринимаю быстро нарастающее ощущение тепла. В тот момент, когда ощущение тепла дошло до болевого предела, я, очевидно, чувствую большее тепло, чем за секунду до этого. Но откуда же я знаю, что теперь мне теплее? Уже приведенное объяснение предполагает, что у меня имеются какие-то средства для сравнения ощущений, которые я испытываю в данный момент, с ощущениями, которые я испытывал секундой раньше. Однако ощущение секундной давности теперь уже во мне не присутствует. Оно исчезло, унесено потоком ощущений. Его уже нет под рукой для сравнения с последовавшими ощущениями. Точно так же будущие чувства, возможные чувства, чувства других людей. Это чувства, недоступные мне здесь и сейчас, и, следовательно, не являющиеся предметами, чьи отношения друг с другом или с чувствами, испытываемыми мной сейчас, я вправе обсуждать. Таким образом, слова «отношения между чувствами» бессмысленны, если только они не применяются к отношению между чувствами, доступными одному человеку в один и тот же момент времени. Однако даже такое ограничение не может полностью оправдать приведенную фразу. Представляется вполне вероятным, что акт сравнения двух одновременно появившихся чувств, акт рассмотрения связи между ними должен занять некоторый отрезок времени, в течение которого эти чувства уже исчезнут, уступив место другим. Может показаться, что чувственный поток разрушает любое ощущение еще до того, как мы успеем проанализировать его связь с другими чувствами. В современных философских работах, где поддерживаются взгляды, подобные изложенным в конце предыдущего параграфа, эта сложность маскируется с помощью словаря, в котором неявно отрицаются некоторые характерные признаки чувств. Чувства называются там чувственными данными, причем термин «данные» снабжается не тем смыслом, который подразумевался, когда мы говорили, что чувства нам даны, а смыслом почти противоположным. Теперь чувства нам даны и сохранены, установлены или зафиксированы как график, полученный в результате какого-то исследования как данные, на которых основывается какая-нибудь научная гипотеза и по отношению к которым ее можно испытать. В таких работах даже слово «чувство» используется с тем же подтекстом, что и чувственные данные. Такое толкование, разумеется, полностью ошибочно. Оно состоит в приписывании чувствам характеристик, в точности противоположных тем, которыми они как чувства обладают. Однако это ложное толкование подкрепляется, как под гипнозом, целой серией других терминов. Так, например, наши отношения с чувствами описываются как знакомство с ними. Тем не менее, нельзя же в самом деле познакомиться с чувством. Для того, чтобы ознакомиться с городом или книгой, познакомиться с человеком, необходимо вступать в контакты с объектом множество раз и в разнообразных ситуациях. Знакомый нам человек или знакомая вещь — это повторяющееся впечатление из нашего опыта, опознаваемое при повторении как нечто идентичное своему современному или прошлому «я». Однако чувства не сохраняются, не возвращаются. Ощущение красного цвета может повторяться, и человек, в силу этого, может быть с ним знакомым. Однако никогда мы не дождемся повторения именно этого красного пятна. Скорбь может повторяться, и человек может с ней близко познакомиться. Однако именно это конкретное чувство несчастья лишь один раз предстает именно в этом акте ощущения. Оно никогда раньше не испытывалось, как бы много ни было его подобий. Кроме того, считается, что истинность эмпирического утверждения проверяется обращением к чувствам. Под проверкой понимается выяснение, будут ли нам в определенных обстоятельствах даны именно те чувства, которые мы должны ощутить, если утверждение истинно. Однако здесь предполагается, что я сейчас могу знать, каковы будут еще не испытанные мной чувства, если они будут мне даны. Предполагается, что я могу сказать: вот те или не те чувства, которые я ожидал, сравнивая переживаемые мной чувства с некоторым о них представлением, составленным мной заранее. Хорошо было бы понять, как это получается. Перед нами встают две альтернативы. Либо же люди, использующие такой язык, включая и нас самих в предыдущем параграфе, говорят самую немыслимую чепуху, либо же они систематически допускают ошибки при употреблении слова «чувство» и всех других связанных с ним слов, обозначая с их помощью не мимолетные цвета, звуки и запахи, которые мы в самом деле чувствуем, но нечто другое, что эти авторы ошибочно или преднамеренно подставляют вместо чувства. Допустим, что ошибка не слишком груба, что она возможна, и предположим, что существуют какие-то другие явления, в определенных отношениях похожие на чувства, но отличающиеся от чувств тем, что они не так мимолетны и переменчивы. Допустим, что любой из них можно задержать в сознании как объект для внимания после того, как момент ощущения позади, или же что их можно предвидеть еще до их наступления. Если в самом деле существует класс подобных сущностей, его члены, очевидно, не являются чувствами, а деятельность, связанная с ними, не является ощущением. Однако такие сущности вполне могут оказаться тем, что в упомянутых философских теориях называется чувствами. Если мы выясним, что же это за сущности, можно будет заново проинтерпретировать упомянутые философские теории таким образом, чтобы спасти их от обвинения в полной бессмысленности. В этом будет состоять задача следующих двух глав. В них я попытаюсь показать, что существуют такие явления, которые можно идентифицировать с идеями Юма в отличие от его же впечатлений. И в качестве отправной точки я изберу именно Юмово описание этих явлений. Я постараюсь показать, что с этими явлениями связана специфическая деятельность разума, что она оказывается тем, что мы обычно называем воображением, отличающимся с одной стороны от ощущения, а с другой — от интеллекта. Это деятельность, певтекрия фантазия греч, без которой, согласно Аристотелю, не может быть рассуждения, слепая, но необходимая способность, которая, согласно Канту, составляет связь между ощущением и пониманием, заслуживает, на мой взгляд, более глубокого исследования, чем то, которого она до сих пор удостоилась. Это необходимо сделать как ради нее самой, в этом аспекте с ее помощью. Как я потом покажу, можно будет заложить основы для теории эстетического переживания, так и ради ее места в общей структуре опыта как целого, той точки, в которой деятельность мысли сталкивается с чисто психической жизнью ощущения. 1. Ощущение и воображение минус 1. Терминология. Прежде чем непосредственно приступить к проблеме, поднятой в конце предыдущей главы, стоит, наверное, обсудить одно различие, которое может предоставить нам безопасный подход к теории воображения. Я говорю о соответствующем здравому смыслу различии между, например, действительным видением цветового пятна и воображением такового. Я поднимаю голову, смотрю в окно и вижу простор зеленых лугов. Я закрываю глаза и в результате сознательного усилия воображаю тот же зеленый простор или, по крайней мере, что-то очень похожее. В первом случае цвет является передо мной, когда я смотрю на то, что реально здесь. Во втором. Это вымысел моего воображения, которое создает свет в отсутствие упомянутых выше реальных условий. Это вытекающее из здравого смысла различие, если мы в него углубимся, окажется очень неясным, и когда, наконец, мы сможем сказать, что же оно означает. Результат будет очень отличаться от того, чем все это казалось с первого взгляда. Подобное исследование будет мучительным и, возможно, скучным, но обещает принести существенные плоды, поскольку это различие выражает Йили, с таким же успехом можно сказать, скрывает истину огромной важности, которую мы никогда не сможем отчетливо представить, если поверим соответствующим здравому смыслу взглядам без всякой критики. У нас будет еще меньше шансов на успех, если мы вообще отбросим эти взгляды как чепуху. Следует начать с выбора такой терминологии, в которой соответствующее здравому смыслу различие можно будет выразить просто и не слишком противоестественно. Используемая сейчас терминология распадается на две группы в соответствии с желанием подчеркнуть подобие между видимыми и воображаемыми цветами или же актами видения и воображение и с желанием подчеркнуть различия между ними. К первому классу принадлежат такие терминологические структуры, в которых настоящее видение и воображение с равным успехом называются ощущениями, а то, что мы реально видим и что воображаем, без различия называется чувствами или чувственными данными. Для того, чтобы сохранить некоторое различие между двумя этими случаями, создаются добавочные модификации. Например, различие может быть сделано между соответствующими действительности и иллюзорными чувствами. Во втором типе терминологии употребление слов «ощущение» и «чувство» ограничивается только теми случаями, когда мы действительно видим. В случае же, когда мы воображаем, используются другие слова, например, то, что мы воображаем, называется образом. Так мы получаем четкий буквальный параллелизм между чувствованием чувства и воображением образа. Теперь возникает сложность с поиском пары родовых терминов, один из которых охватывал бы ощущение и воображение, а другой — чувство и образ, а также с исследованием, как эти две пары частных терминов связаны друг с другом и с соответствующими терминологическими классами. Сам я в этой главе выберу следующую терминологию. В качестве родового термина, который охватывал бы и акт реального видения, и акт воображения, я использую слово «ощущение». Когда мне потребуется глагол, я буду употреблять слово «ощущать». То, что мы ощущаем, я назову чувством. Различные виды ощущений я назову видением, слышанием, добонянием и так далее, соответствующие виды чувств, цветами, звуками, запахами и так далее. В каждом из этих случаев я буду игнорировать различия между двумя случаями, проведенные в начале этой главы. В качестве видовых названий для этих двух случаев я использую термины «реальное ощущение» с соответствующим этому глаголом «реально ощущать» и «воображение» с глаголом «воображать». Виды реальных ощущений я назову «реальное видение», «реальное слышание» и так далее. То, что мы реально ощущаем, я назову «реальным чувством», а виды этого чувства — «реальным цветом», «реальным звуком» и так далее. То, что мы воображаем, я назову воображаемым чувством, а его виды — воображаемым цветом, воображаемым звуком и так далее. Здесь, наверное, будет уместным предупредить об одном недоразумении. Читатель, имея в виду такие различия, какие существуют между реальным бриллиантом и подделкой, может вообразить, что нечто, яхипозессе, отличное от реального ощущения. Не может быть ощущением, как я заявлял, а должно быть чем-то отличным от ощущения, как, например, страз отличается от бриллианта. Однако я использую слово «реальный» вовсе не в этом смысле. Я употребляю его так, как оно использовано в выражении «реальная собственность», которая не подразумевает, что личная собственность вообще не собственность, а означает, что вид собственности, называемый «реальным», это собственность in rebus, где рейс имеет смысл физической вещи. Соображения, по которым я принял эту терминологию, в основном состоят в том, что она ближе всех других к повседневной речи, а потому вызывает меньше вопросов. Философ, пытающийся говорить с простолюдином, а думать с аристократом, имеет это преимущество по сравнению с философом, принявшим разработанный технический лексикон. Использование специального философского языка вынуждай того, кто на нем говорит, может быть, даже против собственной воли, принимать философские доктрины, для выражения которых этот язык был создан. Таким образом, эти доктрины незаметно и категорически навязываются любому диспутанту, который прибегнет к использованию такого языка. Если же пользоваться языком повседневности, проблемы можно будет формулировать таким образом, чтобы они не обрекали нас заранее на какое-то определенное решение. Это дает носителю обыденной речи преимущество, если он, конечно, стремится поддерживать открытую дискуссию и добраться до истины. Для философа, который стремится не к истине, а к победе, такой язык будет только помехой. Для него разумнее было бы в самом начале настоять на такой терминологии, в которой все утверждения заранее предполагают те тезисы, которые он стремится утвердить. Именно так и обстоит дело с теми философами, которые заявляют о своей неспособности понять смысл того или иного утверждения, пока оно не переведено на их собственную терминологию. Стремление каждую беседу вести только на своем собственном языке в среде обывателей изобличает дурные манеры. У философов подобная позиция также говорит о склонности к софистике. 2.2. История проблемы от Декарта до Локка. История развития проблемы, о которой мы будем здесь говорить, растянулась, по крайней мере, в рамках, которые нас интересуют, от Декарта до Канта. Основные конструктивные усилия средневековой философии основывались на предположении, что ощущение вообще дает нам реальное знакомство с реальным миром. Однако это предположение было дискредитировано скептиками XVI века, и проблема отличия реальных ощущений от воображения и, таким образом, без отказа от последнего. Защита от иллюзий, возникающих при смешивании первого и второго, была поставлена на повестку дня Декартом. Декарт, будучи до некоторой степени под влиянием взглядов скептиков, признал, что путем непосредственного наблюдения он не получит способа решения. Сидит ли он на самом деле перед очагом, или же ему кажется, что он сидит перед очагом? В нашей терминологии. Различие как между реальными чувствами и соответствующими воображаемыми чувствами, так и между реальными ощущениями и соответствующими воображаемыми ощущениями. Таково ядро декартовой доктрины о недостоверности или обманчивости чувств. Он не отрицал существование такой реальной вещи, как ощущение. Все, что он отрицал, это возможность отличить реальное ощущение от воображения с помощью любого метода, не привлекающего математические рассуждения. Это отрицание он сделал основой собственной философии, доказывая, что система, построенная на предположении, что реальные ощущения можно таким образом отличить от воображения, порочно с самого начала. Гоббс принял такую же точку зрения и со своей обычной резкостью сформулировал ее в более прямолинейной форме. При условии, что не существует способа отличить реальное ощущение от воображения с помощью непосредственного наблюдения, и что то, что мы не можем узнать с помощью упомянутого метода, мы не можем узнать вообще, если непосредственность является принципиальным качеством нашего чувственного опыта, похоже. Он рассуждал именно так. Лучше будет и вовсе отрицать это различие и пользоваться противопоставленными терминами как синонимами. По крайней мере, именно таковы взгляды, которые он излагает в первой главе «Левиафана». Чувство, отмечает он, — это плод воображения, пробуждение не отличается от сна, так что во всех случаях чувство является ничем иным, как изначальным порождением нашей фантазии. Спиноза оказывается ближе к Гоббсу, чем к Декарту, и признает в качестве принципа, что всякое ощущение является воображением, так что имэджинатая становится его постоянным термином, обозначающим ощущение этика. 2.17 схолии. Имэджинтайо для него не является образом мышления, и, говоря о нем, он никогда не использует слов «идея» или «персипы», которые в его текстах неизменно сопутствуют разговору о действиях интеллекта. Воображение — это не деятельность, а бездействие, и в силу этого плоды воображения, поскольку они не содержат истины, не содержат и никаких ошибок тоже. Лейбниц придерживался того же мнения. Для него чувства в самом деле заслуживают звания идей, однако они представляют собой идеи специфического рода, идеи, изначально перемешанные которые. Если привести их в состояние ясности, утратят свой чувственный характер и превратятся в мысли. В своей первичной чувственности они поэтому являются чем-то вроде мечтаний или призраков, причем не некоторые из них, а все без исключения. Лишь у Локка допыт о человеческом разуме. 2.30 можно найти попытку отличить реальные идеи от идей фантастических. Однако это не говорит о том, что Локк отличает реальные чувства от воображаемых. Здесь он не идет дальше Гоббса и картезианцев, с которыми он согласен в том, что такого различия не существует. Впрочем, в одном он отличается от предшественников. Они говорят, что все чувства воображаемы. Он же утверждает, что все они реальны, причем проводит собственное разделение. Все наши простые идеи реальны. Курсив принадлежит Локку. Единственный класс идей, которым он позволяет быть фантастическими. Это определенные сложные идеи, которые мы образуем по собственному произволу, объединяя простые идеи, как нам заблагорассудится. Представление обо всех чувствах как о реальности не обрело популярности в руках последователей. Как мы увидим, Беркли и Юм полагали настоятельно необходимым отречение от этих мыслей. Это представление было возрождено только современными нам неореалистами, например, профессором Александром, сознающим, у кого он унаследовал эту идею, вполне заслуживающую возрождения как смелый образчик радикального эмпиризма. Однако Локк не был радикальным эмпириком. Он был философом, придерживавшимся здравого смысла и свято верившим в мир физических тел, описанный Ньютоном. В результате обсуждаемая концепция не могла гармонично ужиться в том идейном окружении, куда он ее поместил. В его текстах она приобрела характер вызывающего софизма. Реальные идеи он определяет так. Это идеи, которые согласуются с реальным бытием и существованием вещей или же с их архетипом. Однако, когда он продолжает, что простые идеи реальны, поскольку они отвечают и соответствуют тем силам вещей, которые производят их в нашем разуме, он успевает все это забыть. Он считает утверждение, что чувства вызываются в нас благодаря воздействию внешних тел, то же самое утверждение, которое доказало Гоббсу и картезианцам их воображаемость, эквивалентным утверждению, что они реальны. Иначе говоря, в определении реальности он подставляет причинно-следственную связь вместо связи между эктипом и архетипом. Однако работы Локка содержат зародыш и совершенно другого метода для различения реальных идей и фантастических. Он описывает фантастическую идею как идею, которую разум творит для себя. Сложные идеи иной раз оказываются фантастическими, поскольку иногда являются произвольными комбинациями простых идей. В этом случае разум человека пользуется некоторого рода свободой при их создании. Некоторые идеи никогда не могут быть фантастическими, поскольку не могут быть увеселением воображения. Разум не может для себя сотворить ни одной простой идеи. Здесь Локк, похоже, не смог осознать этого факта, однако подобные утверждения дали ему возможность описать способ различения идей реальных и фантастических, не ссылаясь на их происхождение. Ему оставалось только предположить, что наша способность к тому, что он называл рефлексией, дает нам возможность отличить произвольное действие от непроизвольного пассио. Предположить, что благодаря интроспекции мы можем сказать, когда действуем сами и когда подвергаемся постороннему воздействию. Если это так, интроспекция сама по себе сможет отличить реальные чувства от воображаемых. Разумеется, она не сможет выявить каких-либо различий между самими чувствами, поскольку чувства недоступны для интроспекции. Но она может анализировать ощущения. Она сможет выявить различия в деятельности, посредством которой мы ощущаем. В одном случае деятельность интроспективно будет признана произвольной, в другом — непроизвольной неиктайо, эпесио. Это теория интроспекции. Как я предпочитаю ее называть, посвященная различию между реальными ощущениями и воображением, была разработана не Локком. Хотя умный читатель смог бы ее воссоздать, исходя из его текста, и, по крайней мере, один весьма умный его читатель так и поступил. 3. Беркли. Теория интроспекции. Для Беркли идеи чувства отличаются от идей воображения. «Трактат о началах человеческого знания», I-30. Эти термины заимствованы из «Разыскания истины», Мальбранша. Однако Мальбранш ограничивается констатацией различия в физиологическом плане, объясняя, что идея, которую он считает просто ощущаемым возмущением в нашем организме, может быть вызвана либо воздействием постороннего тела, либо же самопроизвольными изменениями в самом организме. Для Беркли такое обращение к физиологии представлялось простой уверткой. Проблема состояла не в том, чтобы придумать теорию, объясняющую возникновение идей двух разных типов. Ее целью должно было быть объяснение, как на самом деле люди узнают, еще не придумав никакой подобной теории, к какому же типу принадлежит данная идея. Следовательно, это различие должно быть доступно для наблюдения и проверки со стороны самых простых людей. Иначе говоря, оно должно быть сформулировано в терминах идей. Утверждение этого в терминах связи между идеями и человеческим организмом или вообще физическим миром не служит никакой цели. Итак, Беркли попытался это сформулировать только в терминах идей и предложил утверждение, что идеи чувства более сильны, живы и отчетливы, чем идеи воображения. Это высказывание могло иметь одно из двух следующих значений. Оно могло относиться к различию в чем-то, называемом силой или живостью, между реальными и воображаемыми чувствами, либо же оно могло относиться к различию неизбежно другого рода, хотя и называемому тем же словом, между актом реального ощущения и актом воображения. В первом случае оно вряд ли означает что-либо кроме того, что, например, реальный звук громче воображаемого и что это различие в слышимом качестве представляет собой все, что мы имеем в виду, когда называем звук реальным или воображаемым. Во втором случае это должно означать, что реальный звук воздействует на нас таким образом, который недоступен для воображаемого. Реальный звук слышен, хотим мы того или нет, в то время как воображаемый может быть вызван, устранен или заменен другим по нашему произволу. Здесь различие заключается не между звуками, а между опытами их слышания. Это различие, воспринимаемое не ухом, а рефлективным или интроспективным сознанием, с помощью которого мы получаем представление об этом опыте. Беркли придерживался именно второго из положений, и столь внимательный читатель Локка, без сомнения, пришел к нему в результате анализа процитированного выше отрывка. Однако это ненадежная позиция. Согласно этой доктрине, факт, что я не могу управлять некоторыми идеями по своему усмотрению, является более чем непогрешимым признаком того, что эти идеи реальны, а не воображаемы. Именно это мы имеем в виду, называя идеи реальными в отличие от воображаемых. В отношении между идеями лежит один факт, а не два. Однако это ошибочно. В действительности мы сталкиваемся с двумя фактами, которые обычно, без сомнения, объединяются, но иногда могут встречаться и по отдельности. Предельным случаем может быть галлюцинирование во время душевного заболевания, когда пациент одержим воображаемыми картинами, звуками и тому подобное, которыми он совершенно не может управлять. Однако такие явления наблюдаются даже в самом здоровом организме. Человек, приведенный в ужас определенными сценами или звуками, в течение некоторого времени не может изгнать их из своего сознания. Он продолжает воображать крушение, кровь, крики, невзирая на все его попытки остановиться. Согласно принципу Беркли, это должно быть доказательством, что он все это не воображает, а видит в действительности. На самом деле, это только доказывает, что сознательными волевыми актами мы можем контролировать наше воображение лишь в очень узких границах. 8.4. Беркли. Теория отношения. Как будто не удовлетворившись этой теорией различия, Беркли сразу же приступил к созданию другой, которую я назову теорией отношения. Идеи ощущения определеннее, живее и отчетливее, чем идеи воображения, первые имеют также постоянство, порядок и связь и возникают не случайно. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.